Здравствуйте, дорогие друзья! Петр Мамонов, Золотая полка, 234. В эти святые рождественские дни, в дни Богоявления, которые в народе так и называются святки, хочу почитать вам одну вещь, которая в далеком детстве особенно сильно тронула мою душу. Это рассказ Николая Семеновича Лескова «Тупейный художник». Вещь довольно длинная, поэтому, наверное, растянется на две передачи. Тупейный художник. Рассказ на могиле. Святой памяти благословенного дня 19 февраля 1861 года. Души их во благих водворятся. Погребальная песнь. Глава первая. У нас многие думают, что художники – это только живописцы да скульпторы, и то такие, которые удостоены этого звания академии и других не хотят и почитать за художников. Сазиков и Овчинников для многих не больше, как серебряники. У других людей не так. Гейне вспоминал про портного, который был художник и имел идеи. А дамские платья – работы Ворд, и сейчас называют художественными произведениями. Об одном из них недавно писали, будто оно сосредоточивает бездну фантазии в шнипе. В Америке область художественная понимается еще шире. Знаменитый американский писатель Брэд Гард рассказывает, что у них чрезвычайно прославился художник, который работал над мертвыми. Он придавал лицам почивших различные утешительные выражения, свидетельствующие о более или менее счастливом состоянии их отлетевших душ. Было несколько степеней этого искусства. Я помню три. Первое – спокойствие, второе – возвышенное созерцание и третье – блаженство непосредственного собеседования с Богом. Слава художника отвечала высокому совершенству его работы, то есть была огромна. Но, к сожалению, художник погиб, жертвуя грубой толпы, не уважавшей свободы художественного творчества. Он был убит камнями за то, что усвоил выражение блаженного собеседования с Богом лицу одного умершего фальшивого банкира, который обобрал весь город. Осчастливленные наследники Плута таким заказом хотели выразить свою признательность усопшему родственнику, а художественному исполнителю это стоило жизни. Был в таком же необычайном художественном роде мастер и у нас, на Руси. Глава вторая. Моего младшего брата нянчила высокая, сухая, но очень стройная старушка, которую звали Любовь Анисимовна. Она была из прежних актрис бывшего Орловского театра графа Каменского. И все, что и далее расскажу, происходило тоже в Орле во дни моего отрочества. Брат моложе меня на 7 лет. Следовательно, когда ему было 2 года, и он находился на руках у Любови Анисимовны, мне минуло уже 9 лет. И я свободно мог понимать рассказываемые мне истории. Любовь Анисимовна тогда была еще не очень стара, но бела, как лунь. Черты лица ее были тонкие и нежные, и высокий стан совершенно прям и удивительно строен, как у молодой девушки. Матушка и тетка, глядя на нее, не раз говорили, что она, несомненно, была в свое время красавица. Она была безгранично честна, кратка и сентиментальна. Любила в жизни трагическое и иногда запевала. Она нас водила гулять на кладбище к Троице. Садилась здесь всегда на одну простую могилку с старым крестом и нередко что-нибудь мне рассказывала. Тут я от нее и услыхал историю тупейного художника. Глава третья. Он был собрат нашей няни по театру. Разница была в том, что она представляла на сцене и танцевала танцы, а он был тупейный художник, то есть парикмахер и гримировщик, который всех крепостных артисток графа рисовал и причесывал. Но это не был простой, банальный мастер с тупейной гребенкой за ухом и с жестянкой растертых на сале румян. А был это человек с идеями, словом, художник. Лучше его, по словам Любови Анисимовны, никто не мог сделать в лице воображение. При котором именно из графов Каменских процветали обе эти художественные натуры, я с точностью указать не смею. Графов Каменских известно три, и всех их орловские старожилы называли неслыханными тиранами. Фельдмаршала Михаила Федотовича крепостные убили за жестокость в 1809 году, а у него было два сына. Николай, умерший в 1811 году, и Сергей, умерший в 1835 году. Ребенком в 40-х годах я помню еще огромное серое деревянное здание с фальшивыми окнами, намалеванными сажей и охрой, и огороженное чрезвычайно длинным полуразвалившимся забором. Это и была проклятая усадьба графа Каменского. Тут же был и театр. Он приходился где-то так, что был очень хорошо виден с кладбища Троицкой церкви. И потому Любовь Анисимовна, когда бывало что-нибудь захочет рассказать, то всегда почти начинала словами. «Посмотри-ка, милый, туда. Видишь, какое страшное?» «Страшная няня. Ну, а что я тебе сейчас расскажу, так это еще страшнее». Вот один из таких ее рассказов о тупейщике Аркадии, чувствительном и смелом молодом человеке, который был очень близок ее сердцу. Глава четвертая. Аркадий причесывал и рисовал одних актрис. Для мужчин был другой парикмахер. А Аркадий, если и ходил иногда на мужскую половину, то только в таком случае, если сам граф приказывал отрисовать кого-нибудь в очень благородном виде. Главная особенность гримировального туше этого художника состояла в идейности, благодаря которой он мог придавать лицам самые тонкие и разнообразные выражения. «Призовут его, бывало, — говорила Любовь Анисимовна, — и скажут, надо, чтобы в лице было такое-то и такое вот воображение. Аркадий отойдет, велит актеру или актрисе перед собой стоять или сидеть, а сам сложит руки на груди и думает. И в это время сам всякого красавца краше, потому что ростом он был умеренный, но стройный, как сказать, невозможно. Носик тоненький и гордый, а глаза ангельский, добрый и густой хохолок прекрасиво с головы на глаза свешивался. Так что глядит он, бывало, как из-за туманного облака. Словом, тупейный художник был красавец и всем нравился. Сам граф его тоже любил и от всех отличал, одевал прелестно, но содержал в самой большой строгости. Ни за что не хотел, чтоб Аркадий еще кого, кроме его, остриг, обрил и причесал. И для того всегда держал его при своей уборной, и кроме как в театр Аркадий никуда не имел выхода. Даже в церковь для исповеди или причастия его не пускали, потому что граф сам в Бога не верил, а духовных терпеть не мог. И один раз на Пасхе борисоглебских священников со крестом борзыми затравил. Граф же, по словам Любови Анисимовны, был так страшно нехорош через свое всегдашнее зление, что на всех зверей сразу походил. Но Аркадий и этому зверообразию умел дать хоть на время такое воображение, что когда граф вечером в ложе сидел, то показывался даже многих важнее. А в натуре-то графа к большой его досаде именно и недоставало всего более важности и военного воображения. И вот, чтобы никто не мог воспользоваться услугами такого неподражаемого артиста, как Аркадий, он сидел весь свой век без выпуска и денег не видал в руках отроду. А было ему тогда уже лет за 25, а Любови Анисимовне 19-й год. Они, разумеется, были знакомы, и у них образовалось то, что в таковые годы случается, то есть они друг друга полюбили. Но говорить они о своей любви не могли иначе, как далекими намеками при всех во время гримировки. Свидания с глаза на глаз были совершенно невозможны и даже немыслимы. «Нас, актрис, — говорила Любовь Анисимовна, — берегли в таком же роде, как у знатных господ берегут кормилец. При нас были представлены пожилые женщины, у которых есть дети. И если, помилуй Бог, с которой-нибудь из нас что бы случилось, то у тех женщин все дети поступали на страшное тиранство. Завет целомудрия мог нарушить только сам тот, кто его установил». Глава 5. Любовь Анисимовна в то время была не только в цвете своей девственной красоты, но и в самом интересном моменте развития своего многостороннего таланта. Она пела в хорах подпури, танцевала первые па в китайской огороднице и, чувствуя призвание к трагизму, знала все роли наглядкою. В каких именно было годах, точно не знаю, но случилось, что через Орел проезжал государь. Не могу сказать, Александр Павлович или Николай Павлович. И в Орле ночевал, а вечером ожидали, что он будет в театре у графа Каменского. Граф тогда всю знать к себе в театр пригласил, мест за деньги не продавали. И спектакль поставили самый лучший. Любовь Анисимовна должна была и петь в подпури, и танцевать китайскую огородницу. А тут вдруг еще во время самой последней репетиции упала кулиса и пришибла ногу актрисе, которой следовало играть в пьесе «Герцогиню де Бурбулян». Никогда и нигде я не встречал роли этого наименования, но Любовь Анисимовна произносила ее именно так. Плотников, уронивших кулису, послали на конюшню наказывать, а больную отнесли в ее каморку, но роли герцогини де Бурбулян играть было некому. «Тут, — говорит Любовь Анисимовна, — я и вызвалась, потому что мне очень нравилось, как герцогиня де Бурбулян у отцовых ног прощения просит и с распущенными волосами умирает. А у меня у самой волосы были удивительно какие большие и русые, и Аркадий их убирал в загляденье». Граф был очень обрадован неожиданным вызовом девушки исполнить роль и, получив от режиссера удостоверение, что Люба роли не испортит, ответил: «За порчу мне твоя спина ответит, а ей отнеси от меня комариновые серьги». Комариновые же серьги у них был подарок и лестный, и противный. Это был первый знак особенной чести быть возведенную на краткий миг в одолиске владыки. За этим вскоре, а иногда и сейчас же, отдавалось приказание Аркадию убрать обреченную девушку после театра в невинном виде святую Цицилию и во всем в белом венке и с лилией в руках, символизированную Иносенс, доставляли на графскую половину. «Это, — говорила няня, — по твоему возрасту непонятно, но это было самое ужасное, особенно для меня, потому что я об Аркадии мечтала. Я и начала плакать. Серьги бросила на стол, а сама плачу, и как вечером представлять буду, того уже и подумать не могу». Глава 6. А в эти самые роковые часы другое, тоже роковое и искусительное дело подкралось и к Аркадию. Приехал представиться государю из своей деревни брат графа, который был собой еще хуже и давно в деревне жил, и формы не надевал, и не брился, потому что все лицо у него в буграх заросло. Тут же при таком особенном случае надо было примундириться и всего себя самого привести в порядок и в военное воображение, какое требовалось по форме. А требовалось много. «Теперь этого и не понимают, как тогда было строго», — говорила няня. «Тогда во всем форменность наблюдалась, и было положение для важных господ как в лицах, так и в причесании головы, и иному это ужасно не шло. И если его причесать по форме, с хохлом стаймя и с височками, то все лицо выйдет совершенно точно мужицкая балалайка без струн. Важные господа ужасно как этого боялись. В этом и много значило мастерство в бритье и в прическе. Как на лице между бакенбард и усов дорожки пробрить, и как завитки положить, и как вычесать. От этого, от самой от малости, в лице выходила совсем другая фантазия. Штатским господам, по словам няни, легче было, потому что на них внимательного презрения не обращали. От них только требовалось вид посмирнее, а от военных больше требовалось, чтобы перед старшим воображалась смирность, а на всех прочих отвага безмерная хорохорилась. Этот-то вот и умел придавать некрасивому и ничтожному лицу графа своим удивительным искусством Аркадий. Глава 7. Деревенский же брат графа был еще некрасивее городского, и вдобавок в деревню совсем заволохатил и напустил в лицо такую грубость, что даже сам это чувствовал. А убирать его было некому, потому что он ко всему очень скуп был и своего парикмахера в Москву по оброку отпустил. Да и лицо у этого второго графа было все в больших буграх, так что его брить нельзя, чтобы всего не изрезать. Приезжает он в Орел, позвал к себе городских цирюльников и говорит: «Кто из вас может сделать меня наподобие брата моего, графа Каменского? Тому я 2 золотых даю. А на того, кто обрежет, вот 2 пистолета на стол кладу. Хорошо сделаешь, бери золото и уходи, а если обрежешь 1 прыщик или на волосок бакенбарда не так проведешь, то сейчас убью». И все это пугал, потому что пистолеты были с пустым выстрелом. В Орле тогда городских цирюльников мало было, да и те больше по баням только с тазиками ходили. Рожки да пьявки ставить, а ни вкуса, ни фантазии не имели. Они сами это понимали и все отказались преображать Каменского. «Бог с тобой, — думает, — и с твоим золотом. Мы, — говорят, — этого не можем, что вам угодно, потому что мы за такую особу и притронуться недостойны. Да у нас и бритов таких нету, потому что у нас бритвы простые, русские, а на ваше лицо нужно бритвы английские. Это один графский Аркадий может». Граф велел выгнать городских цирюльников по шеям, а они и рады, что на волю вырвались. А сам приезжает к старшему брату и говорит: «Так и так, брат, я к тебе с большой моей просьбой. Отпусти мне пред вечером твоего Аркашку, чтобы он меня как следует в хорошее положение привел. Я давно не брился, а здешние цирюльники не умеют». Граф отвечал брату: «Здешние цирюльники, разумеется, гадость. Я даже не знал, что они здесь и есть, потому что у меня и собак свои стригут. А что до твоей просьбы, то ты просишь у меня невозможности, потому что я клятву дал, что Аркашка, пока я жив, никого, кроме меня, убирать не будет. Как ты думаешь, разве я могу мое же слово перед моим рабом переменить?» Тот говорит: «А почему нет? Ты постановил, ты отменишь». А граф-хозяин отвечает: «Для него этакое осуждение даже странно. После того, — говорит, — если я сам так поступать начну, то что же я от людей могу требовать? Аркашке сказано, что я так положил, и все это знают, и зато ему содержание всех лучше, а если он когда дерзнет и до кого-нибудь, кроме меня, своим искусством тронется, так я его запорю и в солдаты отдам». Брат и говорит: «Что-нибудь одно, или запоришь, или в солдаты отдашь. А вдвою вместе этого не сделаешь». «Хорошо, — говорит граф, — пусть, по-твоему, не запорю до смерти, так до полусмерти, а потом сдам». «И это, — говорит, — последнее твое слово, брат?» «Да, последнее». «И в этом только все дело?» «Да, в этом». «Ну, в таком разе и прекрасно. А то я думал, что тебе свой брат дешевле крепостного холопа. Так ты слова своего и не меняй, а пришли Аркашку ко мне просто пуделя постричь, а там уже мое дело, что он сделает». Графу неловко было от этого отказаться. «Хорошо, — говорит, — пуделя постричь, я его пришлю. Ну, мне только и надо». Пожал графу руку и уехал. Глава 8. а было в это время перед вечером, в сумерки, зимою, когда огни зажигают. Граф призвал Аркадия и говорит: «Ступай к моему брату в его дом и остриги у него его пуделя». Аркадий спрашивает: «Только ли будет всего приказание?» «Ничего больше», — говорит граф, — «но поскорей возвращайся актрис убирать. Люба нынче в трех положениях должна быть убрана, а после театра представь мне ее святой Цицилией». Аркадий Иванович пошатнулся. Граф говорит: «Что это с тобой?» Аркадий отвечает: «Виноват, на ковре оступился». Граф намекнул: «Смотри, к добру ли это?» А у Аркадия на душе такое сделалось, что ему все равно быть добру или худу. Услыхал, что меня велено Цицилией убирать, и, словно ничего не видя и не слыша, взял свой прибор в кожаной шкатулке и пошел. На этом, дорогие друзья, прерываю повествование рассказа Николая Семеновича Лескова «Тупейный художник», потому что произведение довольно большое, и прочитали мы с вами ровно половину. Вторая половина ожидает нас в следующей передаче. В качестве музыкального сопровождения прозвучал альбом коллектива Cinematic Orchestra 2019 года. Всего доброго. Золотая полка, номер 234. С вами был Петр Мамонов. Show me where to go.
Thank you.